Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Интерактивная карта воздействия отходов мусоросжигательных заводов на жителей Москвы. И беседа из цикла «Догмы биологии». Можно ли предсказать мутации в генах? Российские экологи, протестующие против строительства мусоросжигательных заводов вокруг Москвы, разработали интерактивную карту воздействия отходов предприятий на жителей Москвы и Подмосковья. На сайте организации Greenpeace в России теперь можно узнать, в какой зоне диоксинового кольца придется жить людям после 2015 года, когда заработают все 9 заводов. Рассказывает Любовь Чижова.
Зайдите на сайт Greenpeace в России, щелкните мышкой на окно под названием «Узнай, попадает ли твой дом в зону ядовитых выбросов от мусоросжигательных заводов», и вы действительно узнаете много интересного. Экологи, вооружившись европейским опытом, поделили Москву и Подмосковье на 3 зоны. В самой опасной, где до мусоросжигательного завода 1 километр и меньше, сильнейшему воздействию вредных выбросов подвергаются все и взрослые, и дети, и сами работники заводов. В зоне на расстоянии 5 километров от предприятия в группу риска попадают дети. Третья, самая обширная зона радиусом 24 километра, покрывает всю Москву и часть Московской области. Здесь концентрация диоксинов, которые попадают в воздух с выбросами заводов, не так велика, но их опасность в том, что они не выводятся из организма, а вредны даже в самых микроскопических дозах. Диоксины – это канцерогены, и они могут вызывать ряд серьезных заболеваний, в том числе онкологических. Сейчас на территории Москвы действует 3 мусоросжигательных завода. В ближайшие 7 лет планирует построить еще 6. Говорит Алексей Киселев, руководитель токсического проекта Greenpeace в России.
Интерактивная карта, которая включает в себя на сегодняшний день расположение планируемых, существующих и реконструируемых мусоросжигательных заводов в столице. И цель этой карты – информировать жителей нашего города о том, что их может ждать к 2015 году. К 2015 году мы все с вами, включая часть Московской области, можем оказаться под неким вредным воздействием, которое сейчас отсутствует и которое, безусловно, будет, если эта программа будет реализована. Это так называемая 24-километровая зона, очерченная относительно каждого мусоросжигательного завода на основе исследований, которые были сделаны в Европейском Союзе, в частности, в Нидерландах. После этого появляется зона 5-километровая, это такой серый круг меньшего размера, более темный. Это 5-километровая зона. В этой зоне, опять-таки, согласно исследованиям Европейского Союза, нужно подчеркнуть, что не в России, не в СНГ таких исследований в принципе не было. А страдают дети онкологическими заболеваниями, страдают дети респираторными заболеваниями. Это доказано, что в таких зонах процентов на 50 заболеваемость выше, чем в среднем по какой-то территории. И самая темная зона – это зона 1 километр. Недаром у мусоросжигательного завода по нормативам российским санитарно-защитная зона тоже километр. Это зона максимального воздействия, где все, которые в эту зону попадут, будут иметь повышенный канцерогенный риск. Собственно говоря, вот хотим об этом проинформировать сначала жителей нашего города, дальше по мере озвучивания планов властей городов, областей, краев, будем эту карту увеличивать, расширять, карту интерактивно объяснять, собственно говоря, что кого ждет. Люди, которые живут сейчас в Москве, должны понимать, к чему это постановление их приведет. Приведет к повышенному риску заболеваемости, приведет к повышенному канцерогенному риску, ударит по карману на самом деле, потому что экологические требования сейчас риэлторы принимают во внимание. Уже известно, что, например, в Берилево, где функционирует мусоросжигательный завод, об этом, опять-таки, риэлторы открыто говорят, на 10-20% стоимость жилья ниже. Соответственно, в том же Яснево, где мусоросжигательного завода не было, но может появиться, люди могут потерять до 20% стоимость своих квартир. А дальше право людей решать, нужно им это или не нужно.
Москва станет первым европейским городом, окруженным 9 мусоросжигательными заводами. Московские чиновники называют их альтернативой свалкам, отходы которых сейчас загрязняют подмосковные земли. Однако специалисты говорят, что сравнивать вред от свалок и мусоросжигательных предприятий некорректно. И те, и другие наносят большой ущерб окружающей среде и здоровью людей. В большинстве европейских стран мусор также сжигают, но до этого он проходит несколько этапов переработки. На московских заводах будет сжигаться весь попадающий туда мусор, от бумаги до ртутных отходов, уверен профессор Лазарь Шубов, возглавляющий ассоциацию «Мусорщики Москвы».
Есть Конституция России, в соответствии с которой каждый гражданин России имеет право на благоприятную окружающую среду. То есть право у нас такое есть. Есть федеральный закон об экологической экспертизе. Когда в Москве намечается строительство 10 мусоросжигательных заводов, это не точечные застройки. 10 заводов повлияют на жизнь всего города. Нет никакой программы. Есть волевое решение, постановление. То есть люди, ответственные за решение в Москве проблемы твердых бытовых отходов, они смогли убедить правительство Москвы, что это вот именно тот путь, которым нужно идти. Как обосновывается строительство заводов в Москве мусоросжигательных? Во-первых, все люди, которые выступают за это направление, это бывшие директора мусоросжигательных заводов, что тоже исторически понятно. Они любят это производство, они не очень хорошо знают что-то другое. Ну вот Александр Смирнов, бывший директор мусоросжигательного завода, ныне генеральный директор ГУП «Экотехпром». Он дает такое обоснование. Московское население не готово к раздельному сбору отходов, как это делают в Европе. Затраты на подобные эксперименты могут быть огромными, а результат минимальным. Значит, надо строить мусоросжигательные заводы. Железная логика. Теперь давайте посмотрим, что дает строительство 10 мусоросжигательных заводов. Аналога в мире ни в одном городе нет. Нет в мире городов, где было бы больше 2 мусоросжигательных заводов. Хотя апологеты мусоросжигания называют Париж и говорят, что там 8 заводов. Ну, в Париже просто нет ни одного завода. А 3 завода, которые обслуживают Париж, они на определенном расстоянии от Парижа. Заводы старые, новые не строят, и поэтому здесь аналогии проводить не нужно. Значит, к чему это приведет? Прежде всего, никто не говорит об огромном объеме отходящих дымовых газов. Какой это объем? С каждой тонны сжигаемых ТБО 5-6 тысяч кубических метров отходящих газов. Обескислороженных. Кислород взяли на горение. 10 заводов дадут 60 миллионов кубов газов в сутки. Это вообще никто не считает. Этот газ, он содержит где-то, вот если по данным практики второго завода в Москве, там 8% кислорода, в то время как 22 где-то должно быть процента кислорода. Этот газ обескислороженный, он тяжелее воздуха, он садится вниз, вытесняет воздух, и, как вы понимаете, здоровье это не несет. Сколько увеличится сердечно-сосудистых заболеваний, планировать я не врач, я не могу, но это не способно. Здоровью человека.
Если провести разъяснительную работу среди россиян и объяснить, что существует прямая связь между сортировкой мусора и чистотой воздуха, которым мы дышим, многие эту идею поддержат на практике. В этом уверен представитель Greenpeace Игорь Бабанин, который руководит проектом по сортировке мусора в Санкт-Петербурге.
Я бы сказал, что сейчас в Петербурге идет уже не эксперимент, а уже раздельный сбор внедряется, скажем так, по всему городу. Где-то больше половины мест сбора отходов оборудованы селективным сбором. Вот желтый и синий контейнер. Один из основных доводов противников мусоросжигательных заводов – это невозможность приучить наших людей к раздельному сбору. Так вот, я могу заявить только одно – если кто мешает раздельному сбору, то только чиновники, которые его организовывают. Тут как в Айболите 66. Если вы видите Бармалея, который делает добрые дела, поставьте его в угол. Так же и с чиновниками. За что они не берутся, обычно из этого получается ерунда. Раздельный сбор был организован по инициативе Greenpeace в 2002 году. Очень долго мы пробивали и доказывали, что это возможно. Потом, наконец, вроде как пробили, и чиновники начали ставить контейнеры для раздельного сбора, но именно ставить контейнеры. Программы раздельного сбора тоже нет. То есть все это происходит совершенно методом случайного тыка, и там, где, собственно, непосредственно дворник понимает в раздельном сборе и понимает, что бачки хотя бы не надо ставить задом наперед, а ставить окошечком к людям, там раздельный сбор идет хорошо. Вот ничего не нужно, просто поставь бачок, на котором надо написать бумага, и там действительно собирается бумага. Вот я 7 лет этим занимаюсь, каждый раз сам удивляюсь, но действительно так и происходит. Если же бачки стоят задом наперед, не вывезены, или там крышки у них сорваны, или они сгорели, то туда сразу накидают неизвестно чего. Просто как относиться к людям, то самое и получишь в ответ. Это, я считаю, совершенно справедливо. Но, в принципе, четверть людей, она будет собирать мусор раздельно сразу, просто поставила бачки, они сами это увидят и сами будут собирать. Есть четверть людей, которых не приучить действительно к раздельному сбору, ну или это будет не при нашей жизни. А остальная половина, да, две четверти, это люди, с которыми нужно работать путем информирования, обучение. Вот за границей принята такая хорошая традиция, когда мэр лично по телевизору выступает и лично, например, показывает, как он собирает, и предлагает жителям своего города делать то же самое, собирать мусор раздельно. Я очень туго представляю себе, чтобы, например, губернатор Валентин Иванович Матвиенко или мэр Москвы так бы выступили. Власть очень боится людей. В этом проблема.
Продолжает профессор Лазарь Шубов.
Что касается селективного сбора, это отдельная, может быть, тема для разговора. Мы все равно пройдем через это. Весь мир через это идет. И мы, кстати, в советское время, не нужно так огульно все отрицать, мы были ближе к решению, к цивилизованному миру по отношению к отходам, чем сейчас. Много ближе. Мы собирали много макулатуры. Возьмите подмосковное свиноводческое хозяйство, оно откармливалось за счет пищевых и растительных отходов, которые мы собирали. Но, может, кто-то и помнит. На лестничных клетках всегда стояли ведра, бачки. Где-то было лучше, где-то было хуже. У нас, например, было просто хорошо. Я не хочу сказать, что это было идеально поставлено. Это по-другому немножко должно делаться, но не нужно все отвергать и выбрасывать. И говорить, что менталитет наших людей таков, что мы ничего не можем. Это менталитет людей, ответственных за решение проблемы, вот он крайне низок, заявляю это официально. Потому что нельзя пренебрегать мировой практикой, тенденциями развития мировой практики. Именно так формируется научно обоснованная политика. Выбрасываются парниковые газы. Это СО2, это оксид азота. Мы подписали Киотский протокол, мы должны эти нормы соблюдать, а люди, ответственные за решение в Москве проблемы ТБО, в части, которые выступают за такое огульное строительство мусоросжигательных заводов, они не приемлют никакой подготовки отходов к сжиганию. Вот все, что есть, все должно направляться в мусоросжигательную печь. Это означает, что нужно с помощью сортировки решать очень многие вопросы по выделению как опасных компонентов, полезных компонентов, так и вообще сокращать поток отходов и на захоронение, и на сжигание, потому что при захоронении тоже будет выделяться биогаз, свалочный газ, ну, метан, там 60-65% метана. Это тоже Киотский протокол затрагивает. То есть сортировка должна во главу угла ставиться, чтобы решать эти международные наши обязательства. Этого, к сожалению, не происходит. Строительство 10 мусоросжигательных заводов это приведет не только к огромным экологическим издержкам, но и к огромным экономическим. Так как Лужков обозначил, это где-то 3,5 миллиарда долларов. Это тоже, в общем, не так уж мало. Но по всем моим расчетам, это ближе к 7 миллиардам долларов, потому что это все инвестиции. Поэтому быстро строятся, люди приходят с деньгами, им на откуп отдают на определенное количество времени этот завод. Это очень большие деньги. Инвестиции – это проценты, их нужно возвращать. Я не хочу, чтобы меня восприняли как противник термических технологий. Без них тоже не обойтись. Проблема должна решаться поэтапно. И первый этап – это этап ресурсосбережения, этап вот такой экологический. Дальше, если говорить, термических технологий очень много. Сжигание – далеко не лучший вариант. Есть много более благородные технологии. И по экологическим принципам, и по количеству отходящих газов. Например, весь мир работает на газификации. Но в Японии она пошла. Есть российский процесс газификации, разработанный в Черноголовке, Институт проблем химической физики. Его продали в Финляндию. Но при газификации в 5 раз меньше объем отходящих газов. Уже другая картинка экологическая получается.
На сайте Greenpeace можно не только изучить карту воздействия мусоросжигательных заводов, но и подписать письмо против сжигания мусора и за его раздельный сбор, адресованное президенту Дмитрию Медведеву. К обращению присоединились уже более 15 тысяч москвичей и жителей Подмосковья.
Об интерактивной карте воздействия отходов мусоросжигательных заводов на жителей Москвы и Московской области, которую подготовила организация Greenpeace, рассказывала Любовь Чижова.